биографическая, то есть в основу положена личность библейская, и рассматривая эту личность или ее поступки, будем выводить библейские принципы, как нам должно поступать или не должно. То есть я буду рассуждать о сыне Хармии, сыне Завдии, из сына Зары, то есть из колена Иудина. Это Ахан. Вчера вскользь говорилось о нем, и может какие-то мысли повторяться, я буду краток. Я прочитаю только несколько стихов, потому что время уже так вот быстро подходит к концу. Да, еще будет участие, еще будет проповедь, призыв, поэтому будем к этому еще настраиваться. Книга Иисуса Навина, 7 глава, я прочитаю 1 и 11, 12 стихи. «Но сыны Израилевы сделали преступление и взяли из заклятого Ахан сын Хармия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина взял из заклятого, и гнев Господень возгорелся на сынов Израиля». И 11-12. «Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». Название моей проповеди будет таково. Три преступления Ахана. Братья и сестры, вообще, и я и раньше так вот и слышал проповеди, и сам понимал, что Ахан погиб за то, что взял заклятое. Писание более говорит, что не только за то, что взял заклятое. И в чем оно выражается, три преступления Ахана? Взял заклятое, украл и утаил. Об этом я хотел бы порассуждать. Но прежде, друзья, если мы читаем эту главу, и кто читал, я думаю, что все читали и знают эту историю, потому что мы все в основном читаем Библию, или ходим на собрания, слышим, или с детства слышал я эту историю, и хорошо знал. Во-первых, я вот на две таких мысли хотел бы обратить внимание. Во-первых, что у него хорошие потомки, и второе, милость Божия. Или даже наоборот, я переставлю, в этой главе просматривается очень большая или большая милость Божия, и второе, какие были у него хорошие потомки. Когда Иисус, наверное, послал осмотреть Гай, после того, как они взяли Иерихон и радовались, потому что написано, верою пали стены Иерихонские. Братья и сестры, обошли 7 раз, затрубили, и стены Иерихонские пали. И там не вставляли они вот стенобитных машин, там не прилагали усилия, а верою пали. Представляете, какое чудо. И еще чудо, я удивляюсь, Раав блудница тоже в стене находилась, а она не погибла. И стены упали, и она сохранилась. Но не об этом. И вот посылают, чтобы следующее дальше завоевывать землю, Гая смотреть, посылают разведчика, приходят, говорит, там достаточно 2-3 тысячи, не труди всего народа. Пошли, и эта война успехом не увенчивалась. Народ израильский побежал, пришел в трепет, и еще 36 человек погибло. И вот когда увидели это все, сыны Израиля, Иисус Навин, разодрали одежды свои и плакали, и рыдали. И молятся Богу. Братья и сестры, и вот почему, думаю, Бог не сказал, встань, чего ты рыдаешь? Ахан сделал зло, уберите его из среды себя, и все. Нет. Он говорит, что Израиль взял заклятое. И так освяти народ, завтра так и так делай. Братья и сестры, почему так Бог? Разве он не знал, кто сделал? Разве не мог он сказать сразу Иисусу Навину? Я просматриваю милость Божия. И вот ночь проходит, день наступает. Проходят по коленам, указано колено Иудина. Потом по семействам, указано семейство Завдиева. И потом по родам, а потом по семействам Зарина. И вот потом указан Иохан. И вот Иисус Навин говорит, «Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилю, и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал, не скрой от меня». Братья и сестры, я здесь усматриваю вот в этом действии большую милость Божию. Бог ждал, терпел, и, я думаю, желал, чтобы Ахан добровольно покаялся. Говорит, не разумеешь, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Ну, и, как я уже прежде сказал, что у него были потомки хорошие. Во-первых, Иуда это был князь. Он был избран самим Богом князем. Было пророчески сказано, что из этого колена воссияет законодатель. И Иуда молодой лев. То есть, так вот Иаков говорил об Иуде. И я скажу, один из поступков Иуды мне очень дорог, когда он предстоит перед Иосифом. И взят был как бы в заложнике Вениамин. И вот он выступает перед вторым после фараона и говорит, что объясняет ситуацию, что душа отца связана с сыном меньшим. И если он не вернется, то умрет. И как мне видеть страдания отца? И я, говорит, вместо него останусь. Братья, сестры, как вы думаете, Иуда знал что-то Иосиф, и что дальше так события он себе добровольно подписывает, ну, так сказать, положение рабства. Он не знал что-то, Иосиф не знал, что так все вернется, что Иосиф отпустит их, и все будет хорошо. Он себе, он говорит, я буду вместо Вениамина в рабстве, отпусти его. Ну, еще такая личность, друзья, Елисавета, знаете, кто такая? Жена Аминадава, то есть дочь Аминадава, сестра Наасона. Это была жена Аарона. Я думаю, в семье этого человека она немалую роль сыграла. Во-первых, и в служении Богу, и в воспитании детей. Потомственные были священники. Тоже была из колена Иудина. Халев, братья и сестры, тоже был очень верный и верующим человеком. Но несмотря на эти личности, и последующие были, и Давид, и сам Христос из этого колена воссиял, все-таки Ахан, сын Хармия, сын Завдия и Зары, из колена Иудина взял заклятое. И вот первое, взял заклятое. И вот когда он рассказывает, говорит, точно согрешил я, потому что между добычей увидел одежду синаарскую, 200 сиклей серебра и свиток золота, и мне это полюбилось, и я взял. Ну, во-первых, забегая наперед, что он взял заклятое, друзья? Это одежду синаарскую. А что он украл? Это серебро и золото. Почему? Потому что когда предали огню город и все, что находилось в нем, то золото написано и серебро, и сосуды железные и медные отдали в сокровищницу Господню. Вот об этой мысли я хотел и говорить вторая. И третья, он утаил. То есть сокрыл, спрятал, не раскрыл вовремя, не покаялся, не исповедал вовремя, за что он и погиб. Друзья, я понимаю, что синаарская одежда это очень красивая. Красивая была. И ему он увидел и полюбилась. Как вы думаете, если бы он увидел, ну, к примеру, ведро мусора, он бы взял и полюбилась бы ему? Ну, помой, например, кто-то там поросят кормил в Иерихоне. И вот не успел, вот помой ведро стоит. Как вы думаете, взял бы? Ну, я бы не взял бы. И я думаю, мне оно не полюбилось бы. Не полюбилось. То есть дьявол и сегодня предлагает то, чтобы понравилось, полюбилось, но то, что находится под заклятием, под проклятием. И вот Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире. Вот я вот такие обстоятельства устраиваю, чтобы полюбить это, что-то полюбить, но там сокрыт я, там сокрыто проклятие. Я такой вспоминаю пример, когда еще во времена Союза было строительство, обширное строительство в Ленинграде. И один экскаваторщик, работая там, земляные работы выполнял. Оказалось, что эта территория когда-то старинного кладбища. И вдруг он обнаружил кольцо золотое, перстень золотой, с дорогим камнем. Ну, конечно, он не эту вещь взял. И потом, в день бракосочетания своей дочери, он его дарит, так сказать, перед всеми, показывает, что перстень. Ну, все восхищаются, понимают, что ценность очень большая. Прошло торжество, радуются все. Прошло немного времени, и заболела его дочь сибирской язвой, то есть черная холера, и умирает. Врачи в шоке, и родители тоже в шоке. Откуда это? Оказывается, когда-то, давно-давно, в этом городе бушевала эта стихия. И вот это кладбище было именно тех людей, которые хоронили с этой болезнью. И вот, не зная этого, он взял этот перстень, подарил дочери, и этот, ну, бацилла или эта зараза, она насколько долго хранится, что прошли века, она, одев и с потом питалась в кровь, и последствия очень страшные, умерла. Братья и сестры, какие последствия за то, что Ахан взял заклятие? Написано, и вывели его, и дочерей, и сыновей его, и дочерей его, и там весь скот, и весь дом его, и побили камнями, и сожгли. Как вы думаете, снарская одежда стоила ли таких жертв? Или тот свиток золота и серебра, 200 сиклей? Думаю, не стоило. То есть, братья и сестры, какую я хотел бы здесь мысль? Чтобы нам ничего не брать мирского, то, что находится под проклятием, под заклятием. Почему? Там смерть сокрыта. Если полюбилась, если тянет тебя к чему-то, и ты понимаешь, что это зло, оно не принесет тебе зло, грех тебе блаженство не даст. Вот интересное изречение Иоанна Златоуста, он говорит, что грех сначала пьянит своего пленника и порабощает совесть, разум и волю. А когда грех совершен и проведен в исполнение, приятность потухает и уходит прочь. То есть пленник трезвеет от духовного пьянства, а стоит один обвинитель, и при том совесть, которая выступает в роли палача, терзает его и предъявляет ему крайнее обвинение и дает тяжелее свинца. Мудро сказал этот человек, и практика это подтверждает. Второе, украл. Бог еще в книге Малахии предъявлял претензии израильскому народу, говорит, что вы обкрадываете меня. И там задают вопрос, может ли человек обкрадывать Бога? Я в этом направлении хотел бы говорить. Говорит, да, вы обкрадываете меня, принесите все десятины в дом, не испытаете ли благословения до избытка? Братья и сестры, ну там есть такое страшное слово, прокляты вы, проклятие. То есть не замечает человек, что он, если не отдает то, что принадлежит Богу, то он находится под проклятием. Я приведу пример. Когда-то мы в детстве на собрании читали такой рассказ про одного миссионера, который зашел к одному фермеру. В Америке это было дело. И беседовал, он расположился к миссионеру и говорит, сегодня в этом году я, говорит, засеял поле. Половина кукурузы моя, половина кукурузы на дело Божие, на миссионерскую деятельность. То есть, говорит, я его не вынуждал, не принуждал, он сам так решил. Как-то встречаю, говорит, через короткое время, ну как, говорит, все хорошо зеленеет, цветет, как сказал, так и будет. Половина мне, половина Богу, половина на миссию. Еще проходит немного времени, опять, говорит, встречаю его, ну как дела? Ты знаешь, говорит, град прошел. И вот интересно, мою половину побил, такая слабенькая, а та хорошо. Ну я, наверное, возьму с той части, хоть на зерна, все-таки надо восполнить. Прошло время, я, говорит, встречаю его, ничего не спрашиваю. Он с потупившимся взором говорит, я в этом году не могу ничего дать. Ничего не могу дать. Вот урожай слабенький, у меня там проблемы, долги. Я оставил. На следующий год я это сделаю. Ну, раз я сказал, сделаю. И там пишется дальше повествование. И прошло долгое время. Он в одном из городов встречает человека, ну, бомжа, просящего такого. И он говорит, я что-то, ну, видел знакомого в нем, присмотрелся, узнал этого фермера, который был, вид имел пьяницы, бродяги, одинокий. Я, говорит, подошел, заговорил, тот ли ты человек, да, говорит, тот, расскажи о своей судьбе. И он говорит, что после того начали дела все рушиться. А говорит, в конце концов от меня отказалась жена и отказались дети. Я, говорит, разорился и был выброшен на улицу, и сегодня я скитаюсь. И там делает вывод этот миссионер, не потому ли он навлек на себя проклятие, что обокрал Бога. Братья и сестры, я думаю, мы все зарабатываем или имеем. Я хотел бы на положительное отметить, что, во-первых, кто отдает Богу то, что ему принадлежит, Иоанн Златоуст, я как-то опять его вспомнил, он говорит, позаботься о Божьем, Бог позаботится о твоем. То имеет большое благословение. Мы напомнили с книги Малахии. Бог говорит, не благословлю, я благословением до избытка. Как вы думаете, друзья, кто из нас здесь находящихся не желал бы иметь благословения до избытка? Я думаю, если бы я задал вопрос, кто желает иметь благословения, поднимите руку. Я не сомневаюсь, все бы подняли, я первый, может, две руки я поднимал, иметь благословение до избытка, да еще, чтобы сам Бог благословлял. Но есть условия, и одно из них, это мы должны отдавать то, что принадлежит Богу, не должны мы обкрадывать. Народ израильский обкрадывал. Он говорит, Бог, я не могу вас благословлять, вы терпите лишение, у вас там и гусеница поедает, и то, и другое. И говорит, потому что вы так поступаете. Вот начните так поступать, я вас благословлю. Во-первых, Бог обращает внимание на человека. Во-вторых, Он высоко ценит этого человека. И в-третьих, Он его любит. Помните, женщина, вдова, которая положила две лепты. Христос заметил ее. Заметил. И обратил на нее внимание, хотя она положила две лепты. Ну, то есть, лепта – это четверть царского, вот во времена Николая I, вот стоимость ее, четверть копейки. Ну, я не знаю, за что, что можно было купить. То есть, она пожертвовала пол копейки, ну, если стоимость Николая I, вот, ну, той ценой. Ну, все свое пропитание. Как-то один брат говорит, я прочитал эту историю дома. И говорю детям, представьте, она все отдала, все свое пропитание. У нас такого не было, чтобы мы хлеба не имели. А девочка говорит, как папа, ты забыл, было такое. А он говорит, я же как-то запереживал. А когда это было? Да помнишь, говорит, там 2 или 3 недели назад мы, говорит, колбасу с печеньем ели. Хлеба у нас не было. Друзья, она отдала все. Но, и это скажу, не десятую часть отдала, а все. И вот Христос на нее обратил внимание. И высоко оценил. Он сказал, что из всех клавших кто больше положил? Она положила. Помните, когда принесла Мария сосуд с драгоценным миром, разбила, ученики начали негодовать, в том числе там предводительствовал Иуда. Я думаю, что он это навеял мысль всем апостолам. Говорит, не лучше ли было продать более чем за 200 динариев и раздать нищим? Кстати, 50 циклей золота, это весом около килограмма, это где-то 750-800 грамм золота, а 200 циклей это 3 килограмма серебра. И вот стоимость этого сосуда с миром, стоимость того была слитка золотого. И вот она это сделала, она говорит, не смущайте ее, она доброе дело сделала. И говорит, где не будет проповедоваться, это Евангелие, будет сказано в память ее. То есть Бог, во-первых, обращает внимание, высоко ценит. И третье, Бог таких любит людей, доброохотно дающего любит Бог. А как вы думаете, хотел ли кто-то из нас, чтобы его Бог любил? Любит. Я знаю по жизни тех людей, которые щедры по отношению к Богу, они имеют большие благословения. Я понимаю, это даже благословение не то, что я пожертвовал Богу рубль, а он мне десятку отдаст. Нет. Да, он и материально усматривает, и очень усматривает, но у Бога есть более благословения, это духовные. Духовные. Один отец рассказывал случай, это во времена голода было, когда, говорит, одна, ну, чета пожилых, пожертвовала многодетным семьям 2 пуда пшена. И говорит, через, ну, пришел брат многодетный, он говорит, это тебе пуд, а это занеси твоему брату, который живет там через дом или через 2, и отдай. И вот он взял эти 2 пуда, принес домой, и женой говорит, ну как вот, такой, вот такие обстоятельства, голод, надо отдать. Если как-то пуд, то маловато. И они этот пуд оставили себе. Та семья верующих умерла, вымерли все с голода, а эти выжили. Но, говорит, он после каялся, несмотря что многодетная семья, все были неверующими дети и крайне, ну, пьяницы, крайне такой образ жизни вели. Смотрите, он украл и не только сам погиб, но были погибли и дети, сыновья и дочеря. И дом его. Поэтому, братья и сестры, как бы дал Бог нам такое расположение сердца, вот Богу жертвовать, перед Богом это делать. И это с детства. Я как-то одному ребенку говорю, подростку, он начал хвалиться, что мне $10 подарили, я там заработал, ну то есть больше 100 гривен он имел, или 140, или 150. Говорю, ты Богу отдал? Как Богу? Ну то есть я, говорит, да, ему эти деньги все поподарили, там на день рождения, ну и так вот, то есть не заработал. Я говорю, как? Я же, говорит, их не заработал. Да их заработал, тогда отдам Богу. Нет, я говорю, ну тебе Бог дал вот таким образом, отдай. Вот он долго думал, а потом приходит ко мне и говорит, вот, дядя Коля, это мои деньги, те, что я должен Богу отдать, возьмите. А это, говорит, папа передал и отдает. Потом проходит через время, прибегает перепуганный, говорит, дядя Коля, я вам отдал и те деньги? Да, я говорю, отдал. А откуда у меня в кармане еще деньги? Достает деньги. Братья и сестры, я не знаю. Я ему только сказал, это Бог тебе дал. Я не знаю, братья и сестры, откуда у него. Это Бог дал. Поэтому да благословит нас Бог, чтобы, во-первых, не присваивать и не брать то, что миру принадлежит. И второе, не брать то, что Богу принадлежит, отдать миру мирское и ненавидеть его. Написано о Христе, что он возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Почему он все предложения дьявола отверг? Потому что он ненавидел это. Если кому-то, как говорит одна женщина, мне нравится запах дыма. Ну да, это неверующая. Братья и сестры, когда-то и мне это нравилось. Сегодня мне противно. Если мне будет противно все мирское, все греховное, я никогда не возьму. Но если прилепится оно, полюбится, такие условия дьявол создаст, что я возьму и запачкаю, лишу себя благословения. И второе, если я возьму то, что Богу принадлежит, присвою, я буду вором, потеряю много благословений, потеряю, может, даже жизнь вечную. И третье, он утаил. Братья и сестры, я понимаю то, что он сделал первое, второе, да, это преступление, но третье еще более усматриваю, он утаил. Бог ему предоставил возможность покаяться, он этого не сделал. Исповедать, то есть утаил, он сокрыл. Исповедание это раскрыть, поведать тайное, он этого не сделал. Кстати, за три преступления умер и Саул. Он, во-первых, не соблюл слово Господне, обратился к волшебнице и не взыскал Господа от всего сердца. Он вопрошал Бога, но, друзья, он не так вопрошал. Он вопрошал, как обстоят дела. Нет бы каяться пред Богом, просить за то, что он нарушил завет Бога, который он ему говорил, сделай и сделай в точности. Он это не сделал. Чтобы отвергнуть эти мысли или потом каяться в прахе и пепле, нет, он не сделал. Он не взыскал Господа от своего сердца. Я понимаю, мир будет осужден не за то, что они делали зло, а за то, что они не взыскали Господа. Была милость, но они отвергли милость. Братья и сестры, я помню, один человек подошел ко мне и говорит, скажи, есть ли мне прощение? Он отсидел в тюрьме, а я говорю, за что? Я, говорит, убийца, я убил человека. Я говорю, а почему ты меня так спрашиваешь? Я, говорит, ездил в Печорскую лавру, это в Киев, после заключения, и, говорит, беседовал с одним монахом, и подхожу и говорю, слушай, монах, есть ли мне прощение? Ну, постановил его, начал беседовать. Потом говорит, есть ли мне прощение? Я убийца, я убил человека. Он говорит, от меня шарахнулся. Нет тебе прощения, уходи, уходи, проклятый. И он, представляете, вот в таком разбитом сердце ушел. Скажите, монах правду ему сказал? Почему тишина? Или вы не знаете? Скажите, монах правду ему сказал? Нет, неправда. Я ему говорю, есть тебе прощение. И он, знаете, заплакал. Братья и сестры, ну кто скажет, да я ж не тот разбойник, я ж не тот убийца. Но, друзья, знает совесть все то, что я делал, или то, что я взял, что, ну, через что, может быть, меня судят. Я еще приведу такой крайний пример, ну, чтобы понять. Все-таки суд Божий, суд совести, он не поддельный и не подкупный. Как-то с одним юношей беседую и говорю, ну слушай, ты же не убил, не украл. Ну как в мире говорят. И вы знаете, он потупил глаза сразу. Я понял, что-то я зацепил за живое. А мама, которая привела, чтобы с ним побеседовать, говорит, он убил человека. Я говорю, а как ты убил человека? Я, говорит, служил в армии, ну он рассказывает, служил в армии, ну, в войсках ВВ, и, говорит, было нападение со стороны заключенного, или побег, и я, говорит, его расстрелял. Ну, я говорю, какой ты убийца? Ну, какой ты убийца? Я говорю, тебе поощрили, дали грамоту, дали тебе денег, в отпуск отпустили. Да, говорит, сделали. Тебя что, посадили после этого? Нет, говорит, наоборот, поощрили. Ну, государство тебя, говорю, ну, не обвинило? Нет, говорит. А я смотрю, все больше и больше, или ниже и ниже склоняет голову. Я говорю, но, говорю, а кто тебе говорит, что ты убийца? Она говорит, совесть. Братья и сестры, вот, может, меня будут оправдывать все, я, может, сам себя буду защищать. Но, друзья, совесть нельзя подкупить, не запугать, не лестью приманить на свою сторону. Нельзя этого сделать. И Слово Божие не переделаешь. Если говорит что-то грех, то Бог не изменится. Поэтому, друзья, милость Божия в том, что сегодня есть выход каждому человеку. Как? Все мы знаем, через покаяние, через обращение от мертвых дел к Богу живому. Да, мы не заслужим этой милости. Однажды за дезертирство в наполеоновской армии был осужден один солдат, и ему был вынесен смертный наказ, расстрел. Военное время. И вот мать захотелось таки обратиться к императору Наполеону с просьбой, чтобы он помиловал сына своего. И обратилась, еле к нему доступилась и говорит: «Господин мой, помилуй сына моего». Он говорит: «Сын ваш не достоин милости, он так и так сделал». Она говорит: «Да милость не заслуживается, она дается даром». И его насколько это коснулось сердца, что говорит: «По словам твоим, я милую сына твоего». Братья и сестры, мы не заслуживаем милости, но Бог по своей великой любви и милости хочет и может простить каждого сегодня здесь, кто не имеет мира. Поэтому вот такое обращение к тем, которые не имеют мира. Да, ты, может, что-то взял, ты, может, что-то присвоил, запачкал, лишился многих благословений, и дьявол может показывать, что выхода нету. Нет, у Бога есть выход. Да, Слово Божие, во-первых, научает, потом обличает, но показывает и выход, показывает путь исправления, а потом наставляет праведность. Это такой Бог, потому что Он добрый и милостивый. И сегодня это одно из служений, как один из шагов во времена Ахана, когда Бог говорит: пусть подходят по коленам, подходят. И вот, может, это один из тех моментов, что пусть подходят. И тебе Дух Святой говорит: ты грешник. Ахан это прекрасно знал. Потом себя оправдал, верно согрешил. Верно, так что ты раньше не знал, что ты не согрешил. Но это было позднее исповедание. И потом написано: и вывели его, и побили, и сожгли. И место-то называется Долина Ахор даже до сего дня. Это поставлен пример всем нам. Поэтому, дорогой друг, если тебя совесть обличает, Дух Святой обличает, зачем тебе уходить, зачем тебе дальше еще? Пусть подведут по семействам. Да, придет время, когда сам Бог, предстанешь пред Богом, написано, и Он будет судить. И вот я недавно обратил внимание, последовательность, кто будет ввержен в озеро Огнено. Не человек первый будет ввержен в озеро Огнено, а написано: и дьявол, обольщающий народы, был ввержен и дел зверь и лжепророк. То есть первое, зверь и лжепророк, дьявол. Потом и смерть, и ад были повержены, то есть все слуги его, все те, которые служили ему. А потом написано: и кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Почему не был записан в книгу жизни? Бог сегодня предоставляет тебе возможность, чтобы ты через молитву покаяния и прошение получил прощение. И Бог помилует, и уйдешь от него помилованным и радостным. Поэтому, друзья, еще будет продолжаться служение. Но если Дух Святой побуждает тебя, немедленно выходи, проси у Бога прощения, и Бог помилует, и даст тебе жизнь и благословение. Да прославится имя Божие в жизни каждого из нас. Аминь.